Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играем, недруг Сережа, все деньги награжем.
Девять часов пять минут, пятница, 7 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Я хотел, завершая вот эту предыдущую историю жулебинскую «Юноши с ножом», сказать, что его подозревают в шизофрении. Ну, не знаю, значит, подозревают. Говорят, что он будто бы стоял на учете.
Ну, он стоял в детстве. Да. Там какие-то проблемы с речью были. А подозревают его, потому что он сказал, что вроде как слышал голоса. Ну, я не знаю, мне кажется, сейчас
да. В 9 классе он замкнулся в себе, общался только с химичкой. В 9 классе учительница по физике написала записку, что у него депрессия. Ну и что? Господи,
ни с кем не здоровался. Ну, его дети, ну, в какой-то степени травили, знаете.
Он ни с кем не здоровался, даже в ответ. Он никогда ни с кем не здоровался, даже в ответ. Ну и разное. Он крутил в руках лезвие от бритвенного станка. Его водили к психологу, к директору. Состоял на внутришкольном учете. Месяц или два назад приходил в школу с ножом. Ходил на переменах, показывал нож. Бросал ножницами в классного руководителя. Вот этого я никогда не делал. Надо, я сейчас припоминаю. У меня столько было классных руководителей. Никогда я не кидал никакими ножами. Наоборот.
Вас кидали.
У меня было 2 классные руководительницы, в дочерей которых я влюблялся. Это было, значит, не самое, на самом деле. У меня была в Керчи, я учился в школе. Леночка, господи, не будет сейчас старуха какая-нибудь. Леночка Зимченко была. И это самое было у Августа Константиновны Калугиной.
Какое имя?
Августа Константиновна, да. У нее была дочка Алена. Ну вот, это, конечно, я все время... Почему-то мне оказались они такие какие-то обворожительные. В них что-то было. Сейчас я припоминаю так, но и уже не сильно.
94-й пишет, у нас на работе тоже есть сотрудник, Анатолий. Он тоже никогда ни с кем не здоровается.
Вот смотрите, если он кинет ножницами в начальника, дело пошло, уже встал он в колею и дальше понесется. Ладно? Вы будьте осторожны с ним.
Проявите заботу, там, спросите, вотритесь в доверие, в конце концов, станьте другом. Может быть, это предотвратит его депрессию.
Ты думаешь, с такими людьми очень трудно.
Хочется надеяться на это.
Очень трудно. Они же замкнуты, и они враждебно к тебе относятся. Они похожи на полицейских.
Подкормить можно, знаете, едой приманить. Там. Кусок пиццы его, хоп, на стол.
Похоже на полицейских из Петрозаводска, Воронежа и всех остальных. Честное слово. Смотрите, эти люди, такие, они немножко замкнутые, немножко враждебные и похожие на полицейских. Мне кажется, ну, может, я ошибаюсь, я мало знаю полицейских, мало знаю. Петрозаводске отменили концерт. Один из них, кстати, у меня есть один полицейский, который, когда напьется, я сейчас не буду его палить, потому что он симпатичный человек, участковый в одном месте, это неважно. И, значит, когда-то давно он получил мой телефон. И он уже 3 раза, как ужрется, мне звонит. А сейчас нет, стал это самое в WhatsApp писать. Ну, когда ужрется. На самом деле, вот я говорю, сейчас у меня никаких претензий. Может быть, за 4 года 3 раза звонил всего-навсего. Но
слушайте,
пьяный.
Ну, редко.
Но пьяный. Редко, но да. пьяный. Всегда пьяный. И он звонит 3 раза за 4 года. Я не в претензии, господи. Если он в следующие 4 года еще 3 раза пьяный позвонит, нормально.
Слушайте, ну это на самом деле хорошие люди, те, которые напьются, да, и да. что-то любовное говорят. Ну, знаете,
да.
там...
Нет,
что-то
не
доброе.
Так.
А если возмущается,
ругается... Не так,
ругается,
ты не знаешь как. Ты не знаешь как. Вот... О, ты не знаешь как. Он когда ужрется, он в компании всегда, как честный человек, этот участковый. И он
поэтому
хочет...
Редко.
Да, нет, смотри. И он к корешам, которые его поют, а поют его какие-нибудь местные армянские бизнесмены. Он хочет продемонстрировать владычество свое морское. Он же, что он владычец морской, понимаешь?
Mm-hmm.
И он говорит им, там, Армен, Саакян, вот сейчас при тебе Доренко позвоню. Тут говорит, да иди ты. А тут говорит, ага. И звонит. И мне так громко, да, Серега, здорово, я тут пью с Арменом. Значит, и вы это... Я говорю, здорово, здорово. Я говорю, как жив-то, да? Нормально все? Он говорит, нет, вот ребята сидят, ты скажи, что ты Дарья. Я говорю, хорошо, хорошо. Клянусь, люди у нас потрясающие. Да, это вот хороший, пример хорошего полицейского. А плохие полицейские в Петрозаводске. Значит, они трезвые, это скверно. В Петрозаводске отменили концерт рэпера Гон Флад, или Флуд, не знаю, Гон Флад. В Иванове группа Френдзона. Значит, Френдзона, вы помните, это бойчик, ты чего такой скромный. А Гон Флад, я посмотрел, это кубик льда, оказывается. Ну, разные есть Гон Флад. Но есть и кубик, есть и такой, который... Кубик льда. Хотите, я вас угощу?
Давайте.
Их запретили. Ну, потому что кубик льда, это может быть политически опасно. Я начал думать, не мне судить, понимаешь, в чем дело? Я же не знаю. Может и действительно опасно. Другой раз мы с вами же люди не государственные, мы с вами черт что и сбоку бантик, понимаешь? А эти, которые государственные люди, ну, по-настоящему серьезные, они там, ну,
должны
они знают.
Должны смотреть в будущее, ну, прозревать.
Ну, правильно, зачем собаки? Собаки, чтобы лаять. А мы говорим, ну, вот собаки лают, а мы вроде не видим опасности. А собаки видят. И правильно их запретили. Вот послушайте, какая опасная песня у них.
Оставляю сладкий след, когда бегу по губам. Когда закончится ночь, я растворюсь навсегда. Самый холодный
что?
Кубик льда.
Кинь меня.
Холодный 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 кубик льда.
Кинь меня.
Я так понял, это про любовь. Но это такая какая-то перверсивная любовь. Юноша хочет стать кубиком льда, и чтобы девушка пила через трубочку из этого стакана. Обратите внимание,
а
здесь
может
такие...
быть, это метафора
множество...
конфликта любовного.
Нет, это метафора,
знаете,
орального
типа,
секса.
Меня
тебя... Это метафора орального секса. Она как бы его выпивает через рот. О чем
ужас
ты говоришь?
Какой.
Ну да, я говорю. За твоей щекой не так холодно. Это абсолютная аллюзия орального секса. Ты что, не понимаешь этого? Это оральный секс. И действительно его запретили. Его запретили, и очень правильно, мне кажется. Полиция.
Ну, это, кстати, зря.
А?
А как
нет.
же любовь, ну?
Любовь.
Понимаете, любовь уменьшает
за ее
насилие.
Щекой. Что это значит? Нет, ну подожди. Ну, смотри, какая любовь? У нас же любовь православная. Что значит кубик льда за твоей щекой? Что это значит? Какая-то странная какая-то любовь. Я не знаю, что думает по этому поводу Кирилл Гундяев. А насколько он опытный эксперт в этом вопросе, тоже вопрос. Не знаю. Ну, как-то надо спросить.
Мы видели последние новости.
У Легойда
спросить. Там, знаете, 87 эпизодов, да. Там как-то вот...
Значит, чего?
В церкви что у нас там бывает?
А, ну это же отец там, Мелентий.
Там любовь царит.
Это отец Мелентий. И там он все время рукой, никакую за щеку, ничего не было. Нет, нет, такого не было. Хорошо, нет, ну слушай, их запретили. Короче, их запретили и точка. Их запретили, знают за что. Не наше свинячье дело разбираться. Понимаете, почему? Мы люди маленькие, мы есть прах под копытами их коней. Их запретили. И правильно сделали. Наверняка это спасло Россию. Теперь кубик льда никогда не кажется за щекой. Смотрите, что происходит. Прокуратура рекомендовала ограничить концерт. И правильно сделала. Прокуратура поступила заявление от гражданина. А там была нецензурная брань. Я не нашел. Ну, другой, хорошо. Может быть, как это другой песни была брань. Может быть, в другой песне была брань. Э-ля-ля. А там еще была администрация клуба, концерт с маркировкой 16+. Но там была нецензурная брань. Ну, это правда плохо.
Если тебе...
Это прям плохо.
Если у тебя есть возрастное ограничение, нельзя ругаться?
Не знаю.
Ну, вот там вроде нельзя. Как ты пускаешь взрослых людей, которым
ну, это только разрешено. Кажется. А вдруг там под забором где-то пролезет в щель какой-то подросток и услышит какие-то слова. Ну, мало ли что.
Ну, это в ответственности подростка?
Нет.
Организатор-то что сделал?
Оля, он вообще сам не пролез. У тебя нет правового сознания. Ты не понимаешь. Подросток вообще никогда ни за что не отвечает. Абсолютно.
С 14 лет по ряду преступлений отвечает.
С 4?
С 14.
А, с 14. Ну, по ряду преступлений. Нет, подросток никогда ни за что. В этом смысл. Подросток вообще все делает, как будто он умалишенный. С него спросить невозможно. Он говорит, я подросток. Ку-ку. Завтра мне будет 18, а сегодня еще не 18. И можно делать все, что захочет. Понятно? Нет, серьезно. Еще в Воронеже отменили. Ну, этот кубик льда, ладно, хорошо. И еще они что-то матом поют. Наверное. Но это плохо. На самом деле плохо. Я очень против. Значит, дальше. В Воронеже отменили концерт группы Ice Peak тоже. Но это все. Каждые сутки что-то отменяют, вы понимаете. Он продлился 35 минут и был отменен по требованию полиции. Почему же? Концерт шел в Воронежском бильярдном клубе. Ровно 35 минут. После чего был остановлен. Потому что...
К ним пришел Роспотребнадзор.
Да, потому что они в среду...
неожиданно нашли нарушение.
Сейчас в среду. Ну, не в этот день. То есть шел концерт, а кто-то из посетителей сказал, что он был тоже в этом клубе, но не сегодня, а вчера, и отравился бутербродом. То есть почувствовал какое-то брожение в желудке. Вот видите, к чему ведет даже предчувствие рэпа, даже предвкушение рэпа ведет к отравлению. И он в среду поел бутерброд, почувствовал себя плохо, поэтому ворвалась полиция на концерт и остановила... Видите, как это справедливо и правильно все делается. Сотрудники Роспотребнадзора вызвали полицию. И полиция ворвалась и все прекратила. Значит, концерт. Сейчас я прочитаю. Кто-то отравился бутербродом. Они осмотрели нашу кухню, потом принесли заготовленную бумагу, потом закрыли, потом полиция, потом то. Да, но на концерт группы Ice Peak пришли 200 человек. А за пределами клуба еще было сколько-то, и всего собралась толпа 400 человек на улице, и они взялись петь, товарищи. Они там взялись петь. Никогда что-то выгнали? Антиправительственное, мне кажется, нет?
Нет, они свою песню пели.
Они пели свою песню. Песня, где «Залей глаза керосином», да?
Я сейчас заливаю глаза керосином, пусть все горит.
Слушай, у тебя получается прочувствовано. Скажи еще раз. А почему ты не пойдешь на это? Почему ты не выберешь это поприще? Почему? Ты могла бы элементарно вот это петь.
Я пока не хочу.
Ну, скажи еще, у тебя этот ломающийся голосок. Скажи еще. Я заливаю глаза керосином. Видишь, у меня шансон получается, у меня плохо.
Давайте мы их послушаем.
Нет, давайте. Ну, а ты-то можешь?
Конечно.
Ну, сделай, ну, жизнь, жалко. Давай. А? Не можешь? Давай.
На меня смотрит вся Россия, пусть все горит. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия, пусть все горит.
Припев. Начинаем дальше. Значит, смотрите, что сделала полиция в Воронеже. А полиция в Воронеже имела «Я заливаю глаза керосином» в маленьком бильярдном клубе. Внутри бильярдного клуба. Это довольно маленькое помещение. Ну, там вот 200 человек, как-то там описано, что 200 человек набились, да? А еще 200 стояли на улице. Еще 200. И эти 200, которые стояли на улице, с теми 200, которых выгнали, составили уже 400 человек, которые скандируют на улице. Теперь уже в знак протеста. И с ненавистью к взрослым, назовем это так.
Ну, там еще какого-то парня побили. Полицейские.
Кого-то избили, да, избили. Значит, полицейские имели довольно скромное мероприятие.
А получили довольно громкое.
А получили политическое событие. Вот я спрашиваю, для чего это делается? Ну, просто мне интересно. Это делается для чего? То есть, как бы мы имеем скромное мероприятие, клубное, где там, сказать, там какие-то люди сидят и тихонечко-тихонечко что-то друг другу поют. Мы получили уличную манифестацию, которая, безусловно, имеет политическую коннотацию против мира взрослых, назовем это так, да? Я стал исследовать тему поджигательства в песнях. И вот еще одна, пожалуйста. Burn it down. Хорошо, правда? Когда призываешь что-то поджечь, это прекрасно, мне кажется. Burn it, сжигай, и так далее. Это поется в этой прекрасной песне Linkin Park. Но она разрешена? Мне кажется, нет, запрещена? Не знаю, я не в курсе. Вот, а?
Безусловно, разрешена.
Burn it down. Я стал вспоминать все, что burn. Понимаешь, это так хорошо, пусть все горит. Мне кажется, нужно спеть, помогая Ice Peak'у каким-то образом. Да, это Burn It Down. Потом мне сейчас еще слушатели присылают еще варианты. Вы будете смеяться. Есть еще We Don't Need No Water, Let Them... Да-да.
Фильм, знаете, недавно вышел корейский. Он причем такой очень клевый, его критики так высоко оценили. Пылающий. Там тоже про поджигание.
Да.
Ну, потому что вообще пожар в песнях, в литературе — это метафора расставания с прошлым.
Что ты говоришь? Интересно.
Мне просто не хочется, чтобы воспринимали так буквально.
Но я ничего не воспринимаю вообще. Подожди, где я писал? Сейчас, секундочку. No water.
Ну, люди, которые запрещают, пытаются...
Так они хотят, конечно, в этом смысле. Это же философское. Это же философское противостояние. На самом деле, это идет, как тебе сказать... Это же идет действительно борьба за уничтожение прошлого. И люди консервативно мыслящие совершенно справедливо с этим борются. И это правильно. Я имею в виду, что...
Ну, думаете, они так глубоко смотрят?
Конечно. Их не обманывает инстинкт. Я вчера написал об этом в телеге. Потому что узколобая провинция точнее, чем Москва, понимает это. Понимаешь? Узколобая провинция понимает намного точнее. Они правильно, они на инстинкте, понимаешь? Они как рыбки в аквариуме. Они чувствуют землетрясение. And giving props to my bushy fly, but I can take the heat, cause I'm the other white meat known as Kid Funky Fried. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with a naked eye, but if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookiee. I'm the root of all that's evil, yeah, but you can call me Cookie. The roof is on fire. The roof. Ну и так далее. Нет, я хочу сказать, действительно, это столкновение на самом деле, это очень точное. Полицейские в провинции абсолютно точны. Вот то, что вчера я читал, сейчас не помню у кого, в телеге, в телеграме, я читал, что люди совершенно не согласны, московские, с запретами, и собираются их как-то поправить. Ну, там, поправить. То есть, ну, как бы сказать, что не надо, вы дураки, вы провинциалы дураки. А я считаю, что провинциалы точнее московских. Московские раздираемы иногда странными предчувствиями, неправильными. Провинциалы точнее чувствуют, что молодежь несет смерть. Молодежь несет смерть, понимаешь? Как Зевс Хроносу. Зевс убьет Хроноса, а Хронос знает об этом. И он должен запрещать. Понимаешь? Хронос должен запрещать. Потому что Хронос чувствует, это он не чувствует, он Бог, он знает. Он знает, что рожденный им сын убьет его. Понимаешь? Он знает, что его убьет сын. Он знает. Поэтому воронежские полицейские точнее, чем все остальные. Петрозаводские полицейские точнее, чем московские интеллигенты. Это надо точно понимать. Понимаешь? Они не понимают. Наши интеллигенты, им как бы стыдно. Стыдно. Они от власти. Они говорят, черт! Но это как-то неловко, то, что мы делаем, неловко, как-то надо по-другому. Воронежцы, они намного точнее, они понимают, это смерть идет. Идет смерть, молодежь — это смерть. А это что? Это мне предложила, Эля предложила. Нет, что там было? «Гори, пылай, Москва! Гори, пылай, Москва!» Это песня «Мельницы». Ну, так вот, нет. Это Эля знает. Я не знал этой песни прекрасной. Я знал все предыдущие, исполненные на ангельском языке. Понимаешь, в чем дело? Да, меня Брилев научил. А что я имею право знать на ангельском названия какие-то. Ничего не пойдет. Значит, это точное, правильное понимание полиции. Это смерть. Это смерть. Молодежь — это смерть. Алло, здравствуйте, Гурген, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да.
Где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?
Да.
Пел Гребенщиков, да?
Да.
Ее нет. Что касается всеобщего пироманиакала, я хотел бы свои 3 копейки вставить.
Да.
Это знаменитая песенка, именно провинциальная такая, одесская, про киевский трамвай.
А там что
девушка,
было?
Не поднимайте хай, Бревен Зодер, Киеве трамвай. Что в переводе сына, что значит, девушка не поднимается хай, да чтобы он сгорел, этот киевский трамвай.
Скажите, а хай что значит на идише? Вот вы знаете идиш. А что такое хай?
Нет, хай — это заимствование, если с точки зрения идиша, да, то это заимствование из иврита, что значит 2 буквы. Хай и юд — это 18, это число жизни. Наоборот, вот лехаем.
Ну, скажите. А скажите мне, а хорошо, раз уж мы говорим с вами, а вот говорят у нас приблотненный кипиш, это же идиш?
Идиш неизбежно приблотненный.
Да, кипиш, само слово кипиш — это из идиша. Но оно значит что? Беспорядок, шум, что оно значит?
Кипиш это всего лишь от кипот, что значит непонятная движуха. Вот так лучше всего это передать.
Что за кипиш? Это что за непонятная движуха?
Что же непонятная движуха, буквально. И
да,
причем интересно,
да,
что слова типа «малина», «ты за что харила всю нашу малину», да?
Да.
«Малина» идет от слова «млина». Это то пещера, где спасались еврейские праведники в свое время от многочисленных посягательств.
А, «млина».
То есть тема поджигательства самого.
Гурген, какие же вы евреи криминальные?
мы не криминальные, мы ментально криминальные. А на поверку так, что позочки.
Ой, бля, вот и все.
Ученики того, кого вы называете словом хохлы. Это совершенно...
Мне очень-очень-очень жаль, очень неудобно перед Сокуровым, но было бы шикарно, если бы его тоже арестовали и куда-нибудь посадили, чтобы они вместе с Серебренниковым и так далее. Мне кажется, человек 10 надо посадить.
Зачем? Чтобы привлечь внимание?
Ну, чтобы вещь дошла до абсурда. Надо же от абсурдом двигаться. Mm-hmm. Это было бы прекрасно. Вчера у меня были прямо наметки, что вот-вот Сокурова посадят, вот прямо вот-вот и вот нет все-таки. Ну что ты будешь делать? Повезло. Повезло полиции, не Сокурову, потому что в этом случае повезло полиции. Полиция Санкт-Петербурга отказалась возбуждать уголовное дело после проверки фонда Сокурова. Основанием для проверки стало заявление бывшего сотрудника о возможных противоправных действиях. Значит, полиция все проверила. И сказал Александру Николаевичу, что нет, все-таки он это самое, может не садиться пока в тюрьму. А жалко, вот бы хорошо бы его и подприсадить. И всех подприсадить, всех, к чертовой матери, в кандалах! Но мне кажется, это бы быстрее привело, как это сказать, это бы быстрее привело к тому, чтобы сквозь гной проросла трава. Я хочу, чтобы гнило быстрее. Я хочу гнить, чтобы гнило, может быть, добавить каких-то азотистых удобрений. Гнить должно побойчей, как мне представляется. Ну ладно, нет, хорошо. Все-таки Сокуров, если бы сидел, это было бы прикольно, скажите. У него, знаете, у него бронзовый леопард, Залакарна, значит, потом «Золотой медведь» Берлинского фестиваля, потом у него European Film Awards, потом у него... Приз Фипресси, Роттердамский.
Премия независимая.
Да, потом, значит, у него Государственная премия России, потом у него премия Московского фестиваля имени Тарковских, потом у него заслуженный деятель искусств России, потом он лауреат премии Ватикана, потом у него приз за лучший сценарий в Каннах, потом у него номинация на Золотую пальмовую ветвь в Каннах, потом номинация на European Film Awards, потом у него Госпремия России, потом премия гильдии киноведов. Как, почему он не... Мне надо было его посадить все-таки. Номинация на Золотую пальмовую ветвь в Каннах в 2001-м. Премия Ника, спецприз МКФ в Сан-Паулу. Золотая пальмовая ветвь. Номинация на European Film Awards. Приз еще один. Значит, премия Свободы Анджея Вайды. Народный артист России. Ника, Серебряный кондор. В Аргентине, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля, Ереванский кинофестиваль «Лучший фильм конкурса», премия гильдии киноведов, почетный леопард, в Локарно, еще номинация. Боже, я не могу перечислить. Орден восходящего солнца Японии. Значит, еще
ух
что?
Ты.
Значит, Орден искусств литературы Франции. И так далее, так далее, так далее. Вот его бы подприсадить бы. Милое дело, а? Все, они там бы и сидели все вместе. Как бы хорошо было. Ну, что ты будешь делать? Сорвалось, товарищи, сорвалось. Прямо говорю, сорвалось. А ведь хорошо было бы. Ну, ладно, отпустили. Давайте говорить о чем-то другом. Значит, вчера в Госдуму позвали, с вашего решения, рэперов. И они там сидели, сошлись, лед и пламень, кстати. Мне сказали, лед — это амфетамин, боже милости. Вообще, лед, что нельзя говорить теперь, а? Гололедица. Это голоамфетаминица, что ли, по-вашему, тогда что? Нет, я просто спрашиваю. Нет, товарищи, как же жить? Жить нельзя теперь. Я хотел сказать, что позвали рэперов. И их будут на голубой огонек выставлять теперь. Значит, пошли Жиган. Как сейчас я прочитаю его имя? Мне очень...
Жиган.
Жиган друг Путина.
Жиган
друг Путина. Я говорю об этом с полным основанием, потому что всего 9 лет назад Путин ходил на его выступление и награждал его. Ну, я так понимаю, Путин не ходит ко всем. Он же не ходил, допустим, там к Феде Фартучкину какому-нибудь. Он ходил к Жигану.
My name, вам пишет, гололедица, это Мефедрон.
Да, нет, слышишь? Нет, я хочу сказать, что если Путин ходил к Жигану, дважды судимому, кстати, А он сидел в тюрьме два раза. Значит, два раза почему-то мне написали, два раза все. Я помню одну только ходку Жигана, а почему-то люди говорят, что было две ходки.
Мне тоже кажется, что там была не одна. И,
не одна?
Он сам говорил, да.
Не знаю, я помню одну ходку Жигана, не помню, вторую просто не помню, я, может быть, не обязан помнить. Ну вот, и он человек близкий к президенту, поэтому его, наверное, позвали.
Ну, вообще их, всех, кто туда пришел, обвиняли в провластности, ну, в том, что они не такие прям критики и так далее.
Ну, они и есть провластные, они властные, провластные, и чего хочешь, понимаете, в чем дело? Вот послушайте.
Спасибо. Спасибо вам большое за такой теплый прием. Спасибо, очень приятно. Мы сегодня подводим итоги конкурса, совместного конкурса Муз-ТВ и правительства России за здоровый образ жизни. Называется он «Битва за респект». В трех номинациях – граффити, рэп и брейкданс. Вы знаете, если кому-то сказать, далеко не все даже поймут, о чем идет речь. Потому что все это явление иностранного происхождения, и все обозначено иностранными словами. Начнем с самого названия конкурса – «Битва за респект». Респект – это французского происхождения слова. Граффити – греческого, означает «писать». А рэп и брейкданс – явно английского происхождения. И должен сказать, что даже не всем это нравится.
Я хочу сказать, что Путин вот пришел тогда на Жигана, ведь нет? Еще какой-то был с Жиганом они. Угу. Или это вот это оно и есть?
И мы в политике называем, в экономике называем это временем глобализации, взаимного проникновения. То же самое происходит и в массовой культуре, в молодежной культуре. Хотя, если посмотреть на достижения, которые демонстрируют победители сегодня, это, конечно, уже не массовая культура. Это что-то индивидуальное, связанное с большим мастерством и творчеством.
Я хочу поискать. Давай мы поищем. Сейчас я введу запрос. Мне кажется, Путин и Жиган надо написать. Но мне кажется, что они еще на какой-то... Может быть, это одно и то же у меня запомнилось. Путин и Жиган. Но они каким-то образом связаны всерьез. Но он его награждал. Но еще он был или нет? Финал Дуня против Рома Жигана. Вот это место, если позволите, на котором присутствует президент. Я не знаю, будет ли здесь мат. И мне очень обидно, если... Я не отслушал это. Я не отслушал.
Ну, вряд ли, это же по телевизору.
Правда, все никак, как-то потом стало. Все не так, в стране бардак. Перспективный перспективняк. Спасибо маме, я мелкий не знал, что жил на красивой мини. Последней капли стал...
Слышишь, а если... Это в то Дуня, время, по-моему.
Это Дуня.
Это Дуня. Да. А потом выходит Жиган. В стране бардак они поют, и Путин здесь стоит, он с ними. Значит, я знаю, что я хотел себе сказать, что ведь закон о иллюситной лексике, вот этой проблемной лексике в средствах массовой информации, он не прямо сейчас возник.
Нет, да.
В какой-то момент тогда его еще не было. Они могли материться при Путине и прямо по телевизору. А мы не можем, потому что... И правильно делаем. Я поддерживаю всякую борьбу с матом, как вы знаете.
Сегодня. Мы надеемся, что ты будешь продолжать.
Ну вот, и так далее. Здесь Путин с ними. Поэтому позвали как раз тех, как бы это сказать, позвали более самых стерильных. Рому Жигана, как человека близкого к Путину. И позвали Птаху, который сам организовал это от имени Государственной Думы. То есть Птаха по существу... Птаха, по существу, организатор этого мероприятия. Скажи, пожалуйста, их теперь на голубой огонек позовут. Что это? Это признание этой культуры, это попытка кастрации, что это? 7373948.
Да это... поздно, понимаете, если они позовут поздно. Людей, условно, старые, там, школы, да, вот это вот.
Это попытка кастрации, это признание, или что? Или что? Или что?
Не будет.
Да, здравствуйте.
Бесполезно.
Что это?
Здравствуйте.
Да,
дело в том, что это очень хитрый ход, да. Когда каждый раз предвыборная кампания, значит, такого подобного демонстранта присутствовала в этих концертах. Это да. Большая армия поколений молодых людей, избирателей. И вспомните, когда Чулпан Хаматов, когда демонстративно открыто сказал, я буду голосовать за Путина,
да.
И потом сейчас же его фонд собирает денег по СМС-ке для больных детей. Это как-то нестыковка, понимаете как? Это очень хитрый ход, потому что это такой большой масштабная армия, которая привлекает и родителям, и детям. Мне это просто как неприятно.
Я понимаю. А что неприятно? А детям собирают средства, понимаете? Чулпан, значит, собирает действительно детям средства. Ну, вот что-то может быть неприятно. Я, например, вижу, как это сказать, надо смотреть на извлеченных, на спасенных детей. Если вы думаете, что эти дети спасены...
Что их жизнь не стоит того, чтобы она сказала эту фразу.
Ну и хорошо, да.
Очень зря.
Нет, вы просто ошибаетесь. Да, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, я вижу в этом всем, так сказать, просто по очередной повод понравится молодым, собственно, и все. То, что спасены дети, это отлично.
Ну да, ну хорошо, понравится молодежи, ну до какой степени? Ведь они не могут принять весь рэп современный, они не могут принять хип-хоп и так далее, они не могут, потому что там...
Не нужно его принимать, просто надо показать обществу, что, ребят, мы такие же, как вы, мы с вами.
Мы с вами.
Как мне так вот кажется. Это все просто политика, не более того.
Ну да. Понятно. Политика-то политика, но вы поймите, в чем дело. Ведь там есть слова, которые действительно говорят... Ну, давайте прямо скажем, что есть слова, которые действительно говорят о наркотиках. Есть слова, которые действительно говорят о пагубных привычках. Есть слова, которые говорят, негативно характеризуют нашу счастливую жизнь. Значит, мы живем счастливо, вы знаете, у нас неукоснительно и неудержимо растут доходы. Вы знаете об этом, вы, наверное, посмотрели вчера премьер-министра, у нас неудержимо растут доходы, неудержимо. Понимаете? Сокращается бедность и будет сокращена еще на 200%, что бы это ни значило. А песни этих рэперов, они зачастую лживо утверждают, что в стране бардак, понимаете? Как же
что
быть?
В стране бардак, серые панельки.
Да, серые панельки, и все плохо, понимаете? И потом они привлекают к пагубным привычкам. Алло, здравствуйте. Они говорят...
Да, здравствуйте, Александр.
Да, Александр, да.
Вот, вы знаете, как бы мне кажется, что вообще для людей, которые там собрались, в смысле вот эти вот рэперы, да, для них это будет зашквар, конечно, конкретно.
И уже и был, что... и уже и был вчера. Был.
Ну, да, вот это... Я думаю, что для некоторых людей это будет характеризоваться как бы негативно. То есть, ну, молодежь, я вот по себе скажу так, да?
Да.
Мне кажется, она все-таки негативно будет это
скажите
воспринимать.
Да?
И они от них уйдут просто и будут слушать, как бы иные найдут какие-то себе
группы. Скажите, которые... а вот вчера Жиган справедливо сказал, что постоянно по ящику и по радио крутят пропаганду алкоголя от Лепса. И это никого не парит. Нет, послушайте вместе со мной, Я вас очень прошу, вот это.
Целовать последний раз. Только рюмка водки на столе. Ветер плачет за окном.
Нет, вы слышали?
Рюмка водки на столе.
Вы слышали или нет? Мне просто интересно.
Рюмка водки на столе.
Не слышал, нет, ну это же правда, ну, это слышал, пропаганда.
Молодежь ищет что-то все-таки свое, она ищет что-то новое.
Старики постоянно поют про рюмку водки, а вам запрещают. Я не понимаю, это что?
Нет, это смех-то, вы знаете, смеяться, конечно, над этим можно, но все это грозит, на мой взгляд, в дальнейшем невероятными самыми последствиями. И вот такие вот группы, даже вот ICP, вот эта группа, да, там ее запрещают.
Да.
Все это, они в какой-то момент им может надоесть, они могут свою публику зажечь так, что Воронежу, там, Томску или кому-то
мало не покажут. Но они это... уже создают настроение, причем полиция, как вы видите, превращает клубные мероприятия в уличные, и они уже создают ощущение гнета, который молодежь не нравится.
Я закончу так. Вы вчера в Телеграме высказались очень точно.
Я высказался точно. Мне кажется, тоже. Спасибо. Можно я прочитаю себя в телеге? Извините, мне так стыдно, но я вынужден себя процитировать. Хочешь, я процитирую себя? Значит, ребят, я написал про запреты концертов в телеге Растрига. Московские чиновники брезгливо говорят об узколобой провинции. Перегибы на местах. А почему они перегибают? Почему они перегибают именно в этом, а не в чем-то еще? Почему они перегибают сейчас, а не 15 лет назад? Попробуйте подумать. Они перегибают именно сейчас и именно в этом, потому что хотят вам, Москве, угодить. Они хотят угодить. И хотят выжить. Вы транслировали им страх перед новым. Вы, Москва, сказали в новом, в молодом, наша смерть. Они вас правильно поняли и правильно перегибают. Вы их поправите сейчас из Москвы, что, дескать, не надо перегибать. Они перестанут. Но будете ли вы правы? Я всерьез думаю, что узколобые провинциальные кретины точнее чувствуют угрозы, как какие-нибудь сраные рыбки в аквариуме предчувствуют землетрясение прежде людей. Это правда. Узколобые кретины... Они как животные, они хребтом чувствуют тревожность в воздухе. Понимаешь? Хребтом, спинным своим. Они правильно чувствуют. Московские интеллектуалы не чувствуют. А узколобые провинциальные кретины чувствуют. Понимаете, в чем дело? Это такая странная
Но
вещь.
Мы же не должны идти на поводу страха.
Мы должны. А что еще, кроме страха, движет людьми? Страх смерти — наше все.
Преодоление страха,
нет,
например.
Нет, путем смерти, да? Преодоление страха путем смерти.
Путем усилий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, камарада и компатриота.
Вам тут все приводят цитату из Ленинграда. Все это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, но можно водку.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Да, узколобый кретин вам звонит.
Спасибо. Ну что, ну зачем? Вы на себя наговариваете.
Можно сначала как бы кратенько, а потом высказать по поводу вообще вот этих молодежных групп и этой молодежи.
Да.
Я вот, у меня дети до 10 лет. Я считаю, вот те, которые слушают вот эту рэп-культуру и вот эти трепики, всякие, это генетический мусор, они уйдут, придут мои дети. Я буду их готовить.
Можно вопрос? Вопрос? А если ваши начнут, ну, там, с 15 где-нибудь слушать, что вы скажете?
Я буду за ними следить, понимаете? Я хочу, чтобы страна жила как бы не дебилы росли, а умные люди, которые страну любили одновременно и понимали, что нужно ей развитие.
А у вас не было, у вас лично не было в возрасте там 15 лет каких-нибудь противоречий с родителями или были? Были? Не было?
Нет, я жил ровно, и отец мне говорил, будешь плохо себя вести, выкину как собаку на улицу. Я понимал, что есть какие-то критерии, надо
действовать в рамках этих критерий. В каких годах вам было 15? В каких годах?
Мне 35, я 84-го года.
84-го, значит, вам было 15, соответственно, в 99-м.
Да, когда Путин становился великим и прочим. По поводу наших проблем, вы наверняка сами знаете, что система циклична. Если мы с вами сформируем, так скажем, элиту, вы да я, нам наверху будет места мало. Мы не захотим никого пускать. Мы сделаем себе прослойку в виде обслуживающей мини-элиты, там, 1000 человек. Да. Они тоже не захотят к себе никого пускать.
Да.
Как говорил один полковник, мы спустим вниз на народ, субкультура, всякое говно. Пусть они там в дерьме внизу
копают. Вопрос. А как же вы? Да. А вы где? Вот вы в элите или вы в субэлите?
Я не знаю, где. Наверное, в субэлите.
В субэлите?
Нет, не в субэлите, я ниже, я народ. Смысл какой, вот как я вижу? Вот это вот, они там наверху, мы с вами элита, у нас своя система под элита, своя, а вот народ в дерьме. А потом так получается, что... Хочет элита, не хочет, этот народ, он поднимается к элите, туда пробивает. Есть же нужны сменщики там. Вот. А это все внизу подгнившее, а вот это вот дерьмецо, оно наверху поднимается. И, соответственно, вся система сгнивает и умирает.
Это правда. Но знаете что? Я вам желаю удачи. Потому что это трудная фигня, а 15-летними детьми управлять. Труднее, чем 8-летними. Вот правду говорю, труднее, чем 8-летними.
Я понимаю, но я считаю так, что главное ребенка любить. Когда любишь ребенка, бьешь, не бьешь, объяснить, надо... до ума довести.
Все равно,
до...
все равно. Вот я вам говорю, вот поговорите с кем угодно, даже себя вспомните. В какой-то момент ты понимаешь, что батя неряха, что он ест с ложки со звуком. Ну, какой-то звук вы услышите один раз.
Нет,
там,
да? У меня дед был офицером, я понимал, что есть какие-то моменты.
Вы понимаете, в какой-то момент вы понимаете, что вы не хотите быть похожими на родителей.
Когда он выпивает, отец, я не хочу быть свиньей.
Не важно. Нет, 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 это всегда будет, это всегда было. В какой-то момент вы понимаете, что родители это что-то, на что вы точно не хотите быть похожим. Девочка точно понимает в какой-то момент, что ее отец это человек, потому что она не хотела бы, чтобы ее муж был похож на такого человека. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Мальчик там понимает, что он. Что они какие-то странные, и от них странные запахи, они какие-то неопрятные. Это отторжение, оно... если даже они ультраопрятные, то тогда, значит, в лексике неопрятные, может быть, в каких-то мыслях неопрятные. Ну, какое-то презрение нарастает где-то к 15. К 15.
Ну да, потому что у них совсем другие интересы. Да. Они не понимают того, что ты чувствуешь.
Ты говоришь с родителями, как с иностранцами.
То есть это мировоззренческие прям
разные. Ты точно понимаешь, что мы иностранцы. Люди. Ты точно понимаешь, что это иностранцы. И простить родителей можно, если ты очень умен, годам к 30. Раньше ты их никак не простишь.
Ну, нет, там может появляться, так, знаете, великодушное презрение такое. Ну ладно, ну это приятки, же, ну, это же да, родители, приятки, ну что да, с них возьмешь? Да, они да, фишку не секут, я не знаю.
Так что нет, наш слушатель, которого я уважаю, со всем уважением к вам, трудновато с 15-летними. Когда 8 лет...
Вообще-то очень удивительно, что...
Когда 8 лет...
Человек не слушал рэп в детстве, это прям, ну, мне кажется странным, то есть многоточие, да.
Когда
я не
8,
знаю,
матерный сектор газа. Он слушал, этот, как его, «Юбочку из плюша».
«Земляне».
Не помнишь, была песня «Юбочку из плюша»? Не помнишь?
Конечно, помню. Ксюша, ну, Ксюша, Ксюша.
Вот, и все.
У меня есть подружки
Ксюша. Малолетка, еще была малолетка, дура-дура. Помнишь еще такая песня?
Да.
Я помню какие-то песни из 90-го, конечно.
Ну, вот эти вот «Черепашка» по имени Наташка, вот это все.
Ну, конечно, конечно. Малолетка. Малолетка была какая-то. Вот какие-то такие песни были.
Мы насосы, мы не курим папиросы.
Серьезно?
Да.
Сейчас, казахстанская... Нет, песня, я песню набрал, а тут мне сразу тюрьмы дают. Песня, малолетка, песня была, малолетка, дура-дура. Так это же была, извини, а при чем тут Лепс? Он что, Лепс пел
нет,
эту песню?
Нет, это какая-то реклама.
Хорошо, тогда не буду, я боюсь. Я попаду на что-нибудь другое. Не будем. Малолетка дура-дурой была песня. Просто говорю, и все, больше.
Да, мы помним.
Я ставить ее не буду. Значит, я хочу сказать следующее. Позвонивший нам слушатель, я ему очень желаю успеха. Но вы вот по-хорошему, я не то, с уважением все. Сомневаюсь. Пока 8 лет дети одни, а в 15 другие. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Давайте немножко историю вспомним, откуда вообще взялся рэп. Это музыка американских тюрем, бедные американские мальчики,
да.
Распространяющие наркотики,
да.
Попали в тюрьму, и
потому да.
что они мелодичны, очень им хочется
да.
петь. Но балалайку им не дают. Вот они напевают себе, один поет.
Вы очень правы, там, вы очень правы. Да.
И это было популярно 10 лет назад.
И до сих пор популярно. И до сих пор популярно.
Ну да, но все понимают, что это, так сказать, музыка низших слоев и культура.
Я вам больше скажу. А основа всей современной музыки, ну, кроме классической, да. всей современной музыки, музыка рабов африканских. Вы знаете, что румба и так далее, латиноамериканская.
Регги, которые признали
наследие
ЮНЕСКО.
Все это музыка, это все музыка рабов, которые пели в трюмах. Таким образом угнетенные овладевают планетой через культуру.
Хорошо, второй вопрос. Почему да. китайцы запретили рэп? Просто запрещен. Так Google, как да. Facebook и рэп еще запрещен.
Да. И что?
Почему? Почему?
Не знаю, потому что это страшно. Потому что это нельзя контролировать.
Ну, так это же хорошо. Ведь те же студенты, которых раздавили на Тяньаньмэне, сейчас говорят, что раздавили их правильно.
Правильно раздавили, да-да-да.
Да, они сами оставшиеся живут, говорят, что раздавили правильно.
Я тоже слышал. Я тоже это слышал. Это прелестный способ кастрации мозга, согласитесь. Нас да. правильно раздавили.
Да.
Да, я знаю. В 1989 году на Тяньаньмэнь танкисты давили людей. Угу. На танках прямо. Говорят, что за танками управляли военнослужащие из внутренней Монголии, которые их ненавидят, ханьцев. И поэтому им было приятно кататься по ханьским детям. Они катались на танках по детям. И сейчас говорят, правильно раздали. Ну, может быть, я не знаю. А может и правильно.
Подъем. В движении.
Волоколамка 7 баллов в город. Общая загруженность 5 баллов. Сейчас видел, Рублевка 1 балл всего. Ленинградка 6 баллов. Рублевка свободная. Садовое кольцо, Запад, внутреннее 7. Сейчас посмотрим, что еще. Значит, еще это у меня МКАДы и так далее. Дмитровская, 7 баллов, вот, пожалуйста. Я смотрю на карту CODD. И всего машин в городе мало. 69% от нормы. 69% от нормы. Тем не менее, заторы, будь здоров. На Ярославке 8 баллов. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, пятница, 7 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Да, значит, курс нефти, если перевести в рубли, пишет мне Семен, давайте доверимся, Семену. Курс нефти в рублях сейчас 3 980 рублей. За баррель, я понимаю, правильно, Семен? И вы же бренд считаете, да? Против 5 600 рублей в октябре. То есть 5600 в октябре, а сейчас 3980. Это существенное падение, как вы видите, на 1620, правда же? Ну, посмотрим. Давайте все-таки перейдем в доллары, чтобы понятнее было. Я все-таки как человек 90-х, сейчас вообще... Ну, я продолжаю как человек 90-х все переводить в доллары, понимаешь? Ты мне скажешь, например, что это стоит, я не знаю, сколько там, 40 тысяч. Я начинаю, у меня сразу калькулятор такой включается. Ты дышь, типа $650. Ну, я, понимаешь, да? То есть я начинаю пересчитывать, чтобы понять, сколько денег. Угу. То, что я в рублях не понимаю. Ну, закалил мозг, он так и продолжает калькулировать. 67 рублей 2 копейки за доллар, 67,02 доллар. И евро, ну, видишь, что страдает наш рубль. Он 67, мы же не видели еще на этой неделе 67, а вот тебе и увидели. Сегодня пятница. Значит, 67,01, 76,13 по евро. Мы видали 77, мы знаешь, когда? Я тебе скажу. 77 мы видали числа так 25 октября, правда же? Числа 25-26 октября было 77 по евро, если мне не изменяет моя дырявая память. Ну, хорошо. Значит, а? 25 или 26?
Я как вообще можно помнить это? Спросите меня, что я вчера ела, я не вспомню.
Я тоже не вспомню. Я, может быть, вспомню, что я пил. Но если я вчера пил, я вчера не пил, нет. 59,47. Ладно, не буду тебя палить. Хасаншина текилу пьет, товарищи, как молоко просто. Дай попалим сразу. Можно я скажу про тебя? Значит, были мы в Азузе, в Азуза Country Club, всей компанией. Я посмотрел, думаю... Сколько мужества в этой сравнительно небольшой женщине. Сколько мужества.
Понимаете, я же вообще не жила. А там приходится закаляться.
Она текила, это Сильвер, или Рапушана, не помню. Просто как молоко пьет и все. Прихлебывает спокойно, абсолютно. Все вокруг валятся под стол. Хасаншина ходит деловито, отодвигая ботинком. Такая, ну-ка, что вы тут? 59,
ну, не 47. Было такого, что...
Нет, такого не было.
Ну, очень 59, приличная редакция.
Да, 1-13-69, главная пара. 1-13-69. Двигаем дальше. Слушай, убитые сплетнями. Вчера мы разбирались с этим всей редакцией. И, значит, и получили реплику от чеченцев, что этого нет, не может быть, и что злые люди за пределами республики, а внутри там злых не осталось, их просто застрелили, насколько я понимаю. Вот, разве нет? Я просто не в курсе. Мне кажется, там застрелили всех. Убийство женщин по мотивам чести на Северном Кавказе. Проект «Правовая инициатива». Выпустил доклад.
Это вот, насколько я понимаю, это они же выпускали исследование по обрезанию.
По обрезанию, абсолютно верно. Значит, проект «Правовая инициатива» выпустил доклад об убийствах чести. Так на Северном Кавказе называют расправы родственников мужчин над женщинами, которые подозреваются в неподобающем поведении, в том числе сексуальном поведении. Нет, сексуальном в основном, да? Значит, вот основные тезисы. Вот я вам представлю основные тезисы этого доклада. Убийство с целью очищения чести семьи продолжает совершаться при высоком уровне безнаказанности во многих регионах мира. Вы знаете, что женщин убивают абсолютно типично в Пакистане. Мы об этом слышим довольно часто, да. Довольно это типично. Причем поручение убить женщину дается брату или папе. Отец должен убить или брат обычно. Ну, кто-то из родственников. Вот, если
мужская,
она подозревает...
Мужская, да, половина, да, семьи.
Мужская половина семьи должна убить женщину, девочку, девушку, если она неподобающе себя ведет, как им представляется. Община.
Ну, чаще всего, да, это молодые девушки, община, не замужние. Да. Крайне редко это замужние женщины. Там,
в том числе, нет, это зря. И замужние, будь здоров, тоже. Ну, потому что они тоже могут вести себя неподобающе.
Могут.
Как представляется окружающим.
Но это вроде как уже на усмотрение мужа.
Там какие-то старейшины... Они говорят, как вам не ай-яй-яй, это стыдобище, старейшины. Тогда мужчины семьи идут и убивают эту девочку.
Там просто, видите, очень сложно посчитать эти преступления. Ну, во-первых, потому что они скрываются.
Ну, да.
А во-вторых, ну, если это муж сделал, то это может быть, ну, там, ревность и так далее, и тому подобное, да?
Да, да.
Вот. А если это уже, там, брат или отец, то это очевидно.
Да. Ну, вот, значит, в Пакистане мы знаем, что это типично. Мы знаем, что пакистанские власти как будто бы с этим борются, как будто бы пакистанские власти, так сказать, там даже кого-то арестовывают и так далее. Но на самом деле это никого не останавливает. В Пакистане постоянно и типично убивают женщин по так называемым мотивам чести. Убийство по мотивам чести до сих пор совершается в некоторых республиках Северного Кавказа, продолжают авторы этого исследования. Как свидетельствуют материалы отчетов ряда правозащитных организаций, журналистские расследования, отрывочная информация в СМИ, а также свидетельства жителей северокавказских республик. Они сами об этом говорят. Наши исследования, говорит проект правовой инициативы, выявило, что с 8 по 17 год произошло 33 случая, в результате которых было убито 39 человек. Это 36 женщин и трое мужчин. Значит, мужчины, может быть, тоже как-то неподобающе себя вели. В том числе это может быть связано с сексуальной ориентацией. Да? Анализ случаев убийства чести показал, что жертвами подобных преступлений становятся преимущественно молодые незамужние женщины, либо разведенные, реже замужние женщины в возрасте от 20 до 30. По отношению к убийцам они приходились дочерьми, сестрами, женами, племянницами или падчерицами. По выявленным и проанализированным случаям, 14 дел дошло до суда. 14 дел дошло до суда. В 13 случаях обвиняемого осудили, в одном оправдали. В разных случаях убийц приговорили к сроку от 6 лет до 15 лет отбывания наказания в колонии строгого режима. В процессе работы и так далее. Официальная статистика полностью отсутствует. Реальное число таких убийств, конечно, да, гораздо больше, говорят авторы исследования, чем задокументировано. Проблема есть. Но я не собираюсь вникать в эту тему, говорит журналист из Чечни. А как можно без этого? Необходим порядок, говорит общественный деятель из Чечни. Но это приводится цитаты без имен. Такое бывает, но редко когда известно становится. Односельчанка говорит из Ингушетии. Все респонденты которых опросили исследователи, говорят, что слышали об убийствах женщин по мотивам чести. Да, слышали. Наш родственник убил дочь и парня. Парня, который был сторонний парень. Несколько лет назад это было. И он отсидел. То есть родственник отсидел. Он убил, дочь убил и отсидел. Но это хорошо. Ну, как бы. Нашу родственницу так убили, говорит тоже один из респондентов из Дагестана. Несколько лет назад один наш мужчина совершил преступление, убил сестру, говорит родственник из Дагестана. Такие убийства в районе встречаются. Люди догадывались... Секундочку. Брат убил сестру. Люди догадывались, что ее нет, говорит односельчанин из Чечни. Такое ужасное событие. Так страшно убили всех. Односельчанка из Ингушетии. Кого всех, я не понимаю. Мы знаем, что... Мы наслышаны, что в селе Нечаевка часто совершаются такие убийства. Вот еще кто-то говорит. Тихо, молча убивают девушек, чье поведение не понравилось родственникам. И этот факт укрывается. Девушку могут повесить, утопить, отравить. Это материал из уголовного дела.
Довести до самоубийства.
Довести до самоубийства. Это материалы уголовного дела. Убийство чести – это справедливость и порядок. Закон нашего общества. Без убийств чести не будет и порядка. Женщина – мать. Ее честь – главное для рода. Честь – самое главное. Нельзя гулять и изменять. Это наказуемо. Может, правда, жестоко, говорит односельчанка из Дагестана. Это убийство смывает позор с семьи. Убийство чести – это попытка реабилитации чести, стремление смыть позор. Но в то же время его признание и закрепление, говорит адвокат из Дагестана. Убийство как назидание с целью предотвращения случаев непослушания женщин тоже есть. Общество вынуждено защищаться, иногда агрессивно. Понятие чести, мнение Тухума имеет значение. Распустив женщин, семья вынуждена смыть позор, пятно со всей семьи. Это вынужденная реакция, говорит респондент из Дагестана. Ну все, и так далее, и так далее. Реже, да, значит, обычно в большинстве эпизодов решение об убийстве принимает семья, причем мужчины. Смертный приговор женщине выносится путем принятия коллективного решения мужчинами, считающими себя оскорбленными предполагаемым поведением женщины. Здесь полностью игнорируется обязательность свидетелей, как это было бы и по адату, и по шариату. И по адату,
да,
и по шариату.
Да, должно быть четверо, причем да. Эти свидетели должны лично видеть
происходящий только по адату.
Возврат. Только по адатам, адату. Да.
По адатам.
Но считается, что это практически невозможно выполнить. И поэтому таких убийств не должно быть.
Да, значит, по адату нужно, чтобы застали на месте. А по шариату должны быть свидетели, может быть, не на месте, но свидетели, которые поклянутся. Пишет это исследование, что ни адат, ни шариат в данном случае не выполняется. Или не всегда выполняется. Реже встречается решение одного человека. Отца, брата, дяди, двоюродного брата. Бывает, когда брата девушки родственники заставили исполнять приговор. Значит, часто на пути расследования убийств чести и осуждения преступников встречается ряд препятствий. Нежелание следственных органов с должным вниманием возбуждать, расследовать такие дела. Потерпевшие, родственники жертвы, обращаются в правоохранительные органы крайне редко, потому что не хотят выносить ссор из избы и подвергать семью позору. Мужчины всегда виноваты. Многие, вот это прямая речь, многие дела доходят до суда. Я тоже не стал бы ни до суда, ни до правоохранительных органов доводить. Я закрою этот вопрос внутри своей семьи. Моя семья должна подать в розыск. А если моя семья не подает, спрашивает респондент из Чечни. И так далее, и так далее. Немногие, только немногие дела доходят до суда, потому что какой-то родственник, может быть, несознательный, он донесет, или кто-то донесет. Но обычно никто не доносит, потому что это считается, что это правильно. Вот. В одном известном случае защитник обвиняемого доказывал, что преступник находится в состоянии аффекта из-за недостаточного хорошего поведения дочери. Адвокат заявил в суде, это прямо материалы суда. Дело в том, что Даурбеков не лишал свою дочь жизни, он ее не убивал. Надо говорить так, он увел ее из жизни, чтобы она не позорила саму себя. Он увел ее из жизни, он не убивал, он увел ее из жизни, чтобы она не позорила, по-доброму.
Ради ее же блага.
Да, так будет правильно. Отец, убивший дочь, после того, как 20 лет терпел оскорбления с ее стороны, аморальное поведение мусульманки дочери, он, в принципе, не может отвечать по статье 105 УК, ну, это убийство. Да? То есть он терпел 20 лет оскорбления с ее поведением. И как он может отвечать? Значит, в деле об убийстве братом сестры, это другое дело, сказано так. Адвокат говорит, моего подзащитного обвиняют в умышленном убийстве. Но мы будем добиваться переквалификации обвинения по статье 109. Причинение смерти по неосторожности. Он не имел намерения убивать свою сестру и даже не помнит всех деталей происшедшего. Между семьями убитой и подсудимого состоялось перемирие. Их отцы — родные братья. Отец убитой сказал, у меня нет претензий. Он сделал то, что я должен был сделать. То есть убить эту девочку должен был сам отец. И отец говорит, я должен был ее убить, а он убил. Хорошо сделал за меня работу. Это хорошо. В другом деле отец задушил дочь после того, как она призналась, что беременна, и утопил в канале. На следующий день во всем признался. Был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Возможно, ему удалось списать бы все на состояние аффекта, если бы не двоюродная тетя убитой. Она сказала, что Патимат позвонила мне на следующий день после того, как сбежала, и она рассказала, что в 12 лет, когда ей было 12 лет, родной отец изнасиловал ее и потом насиловал еще 2 года. То есть этот убийца-отец, который из соображения чести ее убил беременную, она забеременела от кого-то. Значит, и этот убийца-отец изнасиловал ее впервые в 12 и затем насиловал в течение 2 лет, до 14.
Ну, это же не бесчестно, это же опять это ради ее блага.
Это же в семье.
Конечно.
Это же в семье. И это тогда, наверное, другое дело. Я настолько не понимаю этих обычаев, что я в затруднении.
А вы знаете, я тут в затруднении от того, что у нас слушатели пишут.
А
вот
что пишут?
Витя пишет. Это все, конечно, дикость, но как, например, образумить таких девушек, у которых дети от 3 разных мужчин при нахождении в браке с одним? Действительно, убить, наверное. Ну а как ее еще образумить? У нее 3 детей от разных мужчин.
Не знаю, а вы хотите убить или что? И что тогда? И что будет? Вот это само убийство сделает что? В этот момент что произойдет?
Почему вообще личная жизнь?
Может быть, тогда
женщина
детей
должна регулироваться другими мужчинами?
И нет, он может
вы
регулироваться в том смысле,
жить
что если у них
женщиной.
Нет. Вот, не жить.
Не рожать с ней детей.
Вот, не жить.
Это будет ваш выбор. Почему? Она должна от вашего решения зависеть.
Понимаете, в чем дело? Я посмотрел какой-то фильм недавно. И я забыл где-то. Но это прозвучало. Я тебе говорил какое-то время назад. Ты не помнишь, я тебе говорил? Какой-то фильм я смотрел. Там гениальная фраза. Мужчина всю жизнь боится, что нет, как это было? Сейчас я попробую воспроизвести. Мужчина всю жизнь боится, что его чувство собственного достоинства. Мужчина всю жизнь боится, что его обидят. Женщина всю жизнь боится, что ее убьют.
Угу.
Вот эта фраза. Я ее из какого-то сериала американского. Но это потрясающая фигня.
Вообще поразительная история, что мужчина — это самое опасное животное для женщины. Да,
да,
самое,
да,
опасное.
Да.
Но при этом природа свела, ну, по сути, 2 врагов в инстинкте размножения. Это парадоксально, и мы не можем ужиться.
Значит, вот эту фразу обдумайте, пожалуйста. Вот эта фраза из американского сериала, которая мне показалась, знаете, какая-то жемчужина, которую я нашел в сене. Или, может быть, сказать, в грязи. Эта фраза гениальная. Мужчина всю жизнь боится, что его обидят, ну или там обещают, как-то нанесут урон его чувству собственного достоинства. Что мужчина всю свою жизнь носит на руках собственное достоинство. Понимаете? Мужчина всю жизнь боится, что его обидят. Женщина всю жизнь боится, что ее убьют. Понимаете? Вот это там, где у вас обида, что вас обидят, там у нее смерть. Это когда вы это... Когда вы это поймете, вы почувствуете влезть в эту шкуру. Вы почувствуете, оказаться внутри. Попробуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, Абдул.
Ну, то, что отец 20 лет с этой обидой жил, это, конечно, полная сказка. Что он 20 лет ждал? Начнем ну,
да.
с того.
Да.
Не верится. Тут, знаете, еще есть парадоксальная такая штука, вот, как называемые адаты, и сами да. родители, братья, они сами делают этих некоторых девочек, девушек несчастными. Ага. Вот, приходит к ней сваться, она кого-то любит, родители против.
Да.
А что ей остается? Ей приходится с ним убежать, эту обесчестие. Я там тоже с Кавказа, там, да. Да, там адаты, там намус. Нет. Если она тебе обесчестила, ну возьми себе сам убей. Смой.
Как вы справедливы. Как вы справедливы.
Зачем ты ее убиваешь? Если ты обесчестен, бери, если даже в состоянии аффекта убил ее, ну, убивай после нее себя. А почему-то мы себя не убиваем, убиваем беззащитных.
Да.
Понимаете, вот это мне никак не доходит. И второй момент. Многие считают, что если отсакал, там он умнее всех. Вы понимаете, ну, умнее всех он не может быть. Ну, он в возрасте, да, он что-то соблюдает. Но это же мудрость-то это не с возрастом, а мудрость с опытом жизни приходит
это
человек.
Правда.
Да, настолько
это
он. Правда. Ну, маленький, могу вам вот кавказский такой притчу, что ли, могу, если позволите, Сергей, если
давайте, одна минутка. Если, конечно, конечно.
Вот представляете, собирает сток, огромный сток, на да. них же один берет, и он боится оттуда спускаться. Что да. делает? Ну, аксакал Махмуд, давай его позовем. Он пришел, ему 80 лет.
Да.
Что делал дядя Махмуд? Веревку найдите, нашли веревку, кинули. Он сверху говорит, что делать? Привяжи себе на пояс, привязал. Молодые говорят, а что делать? Потяните, потянул, он упал, умер. Все плачут, а он смеется, думает, он, у него крыша поехала. Через 5 дней уже успокоились, дядя Махмуд плачет. Ну, ему говорят, ну, и да, Аллах так решил все. Он говорит, я... плачу не из-за умершего, я плачу из-за того, что... А что вы будете делать, когда я умру?
Абдул, какой вы хороший. Абдул хороший. Слушайте, ну правда, ну я скажу, почему Абдул хороший, потому что он мудрый. Мудрый человек. Мудрый, реально. Понимаешь? Но не всем дано. Это не всем дано. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Михаил, ну что, вот видите, как...
Светское право. Неизмеримо глубоко вступает в противоречие с телеологией морали, ну, например, горских народов, у которых этого светского суда и светского права отродясь не было. Великий искатель трагической морали Проспер Мериме, который подсунул нам великого Эскамиля, которого исказил, конечно, Бизе и так далее, он написал рассказ Матео Фальконе, где вопрос чести и принятие смерти, вернее, отдание отцом смерти сыну, потому что Фальконе убил своего сына из-за предательства, собственно, карбонариев. Так?
Да.
И это имеет высокий литературный такой, опять же, все-таки светский смысл, потому что это борьба за свободу Родины, это предательство, хотя сама по себе... вот этот экзистенциальный трактат убийства отцом сына ужасен всегда. Но я думаю, что Мериме все-таки это писал пером, а не вырубал топором.
Насколько, вот вы сказали, вас не удивляет, насколько близки, насколько 21 век дарит нам ощущение, что... мы, в сущности, ничтожная прослойка людей, мыслящих вот как вы, например, как я,
абсолютно
да?
Тотемический, а нас да. маленький островок, потому что
да.
фаустовское мышление...
Вот пока мы с вами говорим, сейчас, в данную настоящую секунду, какую-то девочку убивают в Пакистане, потому что аксакалы... Абсолютно верно, это. Абсолютно верно.
Совершенно ужасно это. В этом вот, но это давно подмечено, так сказать, и Киркегор об этом писал,
да.
«Страх и трепет», он тоже ставил вопрос о превышении этического над, так сказать, над любым гуманизмом, то есть этическое может быть не самым высоким смыслом, а принесение в жертву Богу человеческую жизнь, наверное, еще сверхэтичнее.
Сейчас, по-моему, задержали какую-то певицу в Египте. По-моему, она задержана. Я сейчас точно не понимаю, или ее посадили, или задержали пока до суда. 44 года певица, 44 года. Ну, значит, а она надела платье, в котором...
Полупрозрачное.
Полупрозрачное, ну, там, купальник, где ноги, там, где ноги. То есть не корпус весь закрыт полностью, абсолютно, сплошной, да? А ниже там, можно сказать, что полупрозрачная ткань такая.
Понятно, ну, кошмар.
Значит, ее посадили.
Это кошмар. Все да. Это, и главное, те три ребенка от разных мужчин, как будто они не сделаны мужчинами. И правильно, Абдул-Хамид, молодец. Вот один из, так сказать, примеров высокого аналитизма человека, который имеет корни, да. Так сказать, почему сам себя не убил этот отец?
Чести-то ты лишился, конечно.
Почему не отрубил себе палец, как отец Сергий? Да. Понимаете, Толстой ведь тоже... И вот мы получаем что? Мы получаем критическую картину себялюбия, так, за да. счет...
Надо просто понимать, Михаил, что мы ничтожно малы. Нас микроскоп. Вот главное, нас почти нет. Нас окружает дикий мир. Дикий мир, ребята. Это так. Про разврат в арабских и в южных странах мне написал Владимир из Дубая прекрасную шутку. Это шутка. Теперь настройся, что сейчас будет шутка. Сделай такое приветливое лицо. Элеонора.
Хорошо, я буду стараться.
Смотри, это в Эмиратах шутка. Смотри, Махмуд всего 3 месяца назад приехал в Дубай, а у него уже хорошая машина, собственный магазин и сколько хочешь денег. Ответ. Это потому, что его жена приехала в Дубай 5 месяцев назад. Все, можешь смеяться, ты не понимаешь это.
Да. Ох уж эти ваши арабские шуточки.
Да, и он сказал, самые общительные по этой части ливанки. Ливанские женщины.
Я-то думала, она заработала.
Ливанские женщины считаются очень общительными. Open mind girls.
Знаете, почему я эту шутку не поняла?
Нет.
Ну, потому что я привыкла, что у нас русские женщины реально приезжают в другой город раньше мужа, впахивают, да. Снимают квартиру, да. Там все, готовят все. Ему обед, греют постель. Вот он приезжает и говорит, ой, я не могу найти работу.
Начинает плакать.
И она такая, да, дорогой, да все у тебя будет хорошо.
Ладно.
Ты держись, главное, да, я да, вот да, тут да. пока на трех смертях.
На трех работах и да. так далее. Ну ладно, ладно, это такая шутка про ливанок. Ну что, ничего страшного. Секундочку. Мода на голые лодыжки. Пошла у молодежи голые лодыжки. Не знаю. Вам что, холодно, когда вы смотрите? Ну и что, ну терпите. Мне тоже холодно. В старые времена, когда в апреле они показывали животы голые, тоже было холодно смотреть, правильно же? Но мы терпели. И сюда... С удовольствием терпели.
А когда в мороз минус 30, вот эта мини-юбка и капроночки?
Это когда было, я уж не помню. Но был какой-то период.
Всегда было.
Это был какой-то период, когда девочки старались показать живот. Ну, прямо сказать, абсолютно да, точно да. это надо было делать. В 90-е.
Да,
ну, там
во времена моей школы.
Да, да, это, наверное, может быть, там было с середины 90-х до какого-то там нулевых какой-то. Вот, они обязательно... И когда в апреле там еще там типа плюс 5, а они уже сквозь пальто там распахнутое показывают...
Нет, куртку.
Да, казалось, что это несколько холодновато. И, ну, казалось, что это клево, но холодновато. Мы терпели, товарищи, мы терпели и с удовольствием терпели, правда же? Это ощущение, что нам за них холодно, но ничего, нормально, нравится. Слушайте, портрет типичного, давайте поговорим о другом. Портрет типичного коррупционера. Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера. Спасибо им большое, добрые люди. Университет Генпрокуратуры совместно с психологами составил психологический портрет среднестатистического коррупционера. Должен сказать, что это человек, с которым вам захочется иметь дело.
Это правда?
Я читаю по знаку. По словам официального представителя ведомства Александра Куренова, традиционно таким людям приписывают негативные качества, такие как меркантильность, корыстолюбие, жадность, стремление к богатству. На самом деле это не так. Коррупционеры, как правило, активные, энергичные, инициативные, коммуникабельные, эмоционально невероятно устойчивые, в том числе в стрессовых ситуациях. Они готовы много работать и обладают высокой степенью самоконтроля. С ужасом думаю, что это я. Нет, ну правда, послушай меня еще раз. Ты обладаешь всеми этими качествами? Ты тоже?
Нет.
Хасаншина?
Нет,
железно.
Вы что?
Железно.
Нет, конечно.
Давай прочитаем еще раз. Кто такой коррупционер? Это в основном мужчина 40 лет. Мужчина 40 лет. Ну, в основном...
Вот ведь уже не подхожу.
Спокойно, 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 спокойно. Но в основном, может быть, их там 80%. Угу. А по краям-то есть и женщины, и мужчины других возрастов. Внимание, послушай меня. Значит, это активные, энергичные, инициативные люди. Они очень коммуникабельны, невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях. Они готовы много работать, обладают высочайшей степенью самоконтроля. Прекрасно.
Смотрите, активные, энергичные, стрессоустойчивые, это вообще не про
меня. Это я. Абсолютно, меня ломом не добьешь, абсолютно. Я абсолютно в этом смысле.
А если я вот так вот скажу, Сергей, 100 рублей и завтра выходной.
Завтра выходной, даю тебе, да.
Нет.
Ты мне даешь 100 рублей.
Ну, если мы не работали.
Ты мне даешь 100 рублей, но лучше 100 тысяч. И завтра выходной, действительно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
По-моему, в этом месте уместна фраза из фильма «Это энергичный танец».
Да, да. Ну скажите, какие они позитивные. Удивительные.
Да на них, не, мне на кажется, них, это отделение просто-взяточник, такие окна Авертона.
У них есть такое. Семья, дети, у них есть постоянное место жительства. Типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, никогда не принимает наркотики. К нему не имеется претензий в бытовом плане. Он никогда не нарушает общественный порядок. Никогда.
Восхищение,
абсолютно, это лучший из нас. Это лучший из нас, товарищи. Коррупционеры...
Адик пишет, что это описано нормальное. С такими всегда договоришься.
Нет, конечно, абсолютно верно. Абсолютно. Искоренить эту мерзость, какую мерзость? Я вот мужчина 40 лет с
высокой правила.
Вот Александр нам пишет, что я мужчина 40 лет с высочайшей работоспособностью и стрессоустойчивостью. Ну и что? Вы, не прочь запустить руку в карман? Что это, Александр? Это описано нормальное. Да-да-да-да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Евгений, здрасте. А вы знаете, один убийца вот убивает одного человека, да?
Да.
А коррупционерам, когда воруют, допустим, там миллионами, миллиардами...
Да.
Вот мы все собираем тут по 75 рублей, да?
Да.
А вот на эти деньги можно было спасти... Ну, как бы не одну тысячу человек, то есть я имею...
На так, деньги, что, которые берет, да.
Коррупционер убивает тысячи человек, понимаете, только не прямо, а опосредованно.
Да, я с вами абсолютно согласен.
И я согласен.
Абсолютно верно, вы верно говорите. Но при этом они какие-то жизнелюбы, стрессоустойчивые, такие какие-то...
Совершенно положительные
граждане. Абсолютно позитивные граждане. Люди, позитивные люди, понимаете? Они позитивные, вот вам портрет. Алло, здравствуйте.
А Сергей Эля, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, полковник. Да, вы знаете толк в этих людях.
Сергей, да, я их сажал достаточное количество, чтобы сделать, так сказать, вывод о том, что генпрокуратура в данном случае... Ну, если это писали те же люди, которые в свое время крышевали казино или еще что-то в таком духе, то я нисколько не удивляюсь.
Это Куриной.
Сергей, вы понимаете, вот если это, я не знаю, на какой, так сказать, базе статистической и так далее они делают вот это, да? Но вот чисто практика подсказывает, что просто поставьте там, где плюс у них, поставьте минус, все получится на, то есть получится абсолютно, так сказать, адекватный портрет. Поскольку коррупционер, если, допустим, лет 15-20 назад коррупционер, да, был энергичным, потому что он должен был делать свою работу, а еще потом и чуть-чуть заработать, да, на, так сказать, на взятках и так далее.
Так, а сейчас?
За сверх. А сейчас они берут деньги за то, что они либо должны что-то делать, да, и так должны делать по закону.
Вот то, что вы говорите, верно, потому что я не вчера, а позавчера прогуливался по Берсеневской набережной с одним своим приятелем, и он мне сказал, понимаешь, старик говорит, вот мы сейчас сделали дело, значит, не буду просто его палить, как бы, да? Вот мы сейчас сделали дело, большой проект, 48 миллионов рублей, он говорит, да? Ну, там, и часть этого проекта была работа, которую мы заказали государственной организации. И вот он говорит, я заказал, я не имел права, потому что они должны подписывать и ставить печать, я заказал. Сделал полностью за них всю работу. Полностью.
Все правильно.
Да, абсолютно. Они поставили печать. Но они как бы госкомпания, которая сама должна была это делать работу.
Окормляют, так сказать.
Да. Они, говорят, при прежнем руководителе и делали сами. А теперь...
А сейчас нет.
Нет, а сейчас говорят, у нас печать, вы сами-сами как-нибудь там организуете. И он говорит, вы сделали. Мы сделали офигенскую, огромную работу. Два месяца там впахили, неправдоподобную есть. И сделали вещь, которую надо делать два года.
Вот абсолютно и сами... точно.
И он говорит, ну как, я, говорит, им отнес деньги за работу. Они сидят, да. Вообще не пошевелили пальцем. Вообще ничего.
Ну да. Так они берут деньги либо за то, что они должны и так делать,
да.
Либо за то, чтобы не делать то, что они должны делать.
И все. То есть как бы вот, они обленились.
Поэтому здесь говорить о том, что они... А, нет, я когда прочитал, я сам захотел в коррупционеры, блин. Вот честное слово.
Что говорите?
Ну, во-первых, возраст, да. Во-вторых, я уже так...
Ну нет, то зря, вы можете тряхнуть стариной. А что
меня говорит? Никто не возьмет.
Я уже все, да?
Больше 40, и я уже в отставке. Кто же меня возьмет?
Ну,
я
ничего. Вы можете стать...
Я же там попересажаю всех.
Вы можете стать Мориарти преступного мира теперь, с вашим умом и опытом.
Ну, боюсь, что нет, потому что любой Мориарти, он просто нарвется на то, что ему... Ну, то есть, у него были некие исполнители, которые что-то делали. Да?
Я понимаю.
А они ничего не делали.
Слушай, ну, правда, мне понимаете, я не знаю, смогу ли я палить его сферу деятельности, но ему там надо было создать внутри гигантского помещения, гигантское помещение, помещение внутри помещения. С выдержанным отбором углекислого газа, с выдержанной, то есть гигантское помещение, а внутри надо создать еще одно гигантское помещение, значит, которого нет, значит, полностью, но там что, отбор СО, отбор, фильтрация воздуха, подача кислорода, подача, значит, и так далее, там миллион датчиков по этому... влажность, вот это все. Температура, влажность, там колебания не могут превышать сколько-то. Ну, то есть это практически нереальная задача. Нереальная, да? И он говорит, мы создали гигантское помещение внутри гигантского помещения, в котором на каждом квадратном кубическом, простите, сантиметре, значит, у нас одинаковая влажность, одинаковый СО, одинаковое все и все. Ну вот, это все делало раньше, да, и там вот часть работы должна была делать государственная контора. Мы, говорит, тебе заплатили. Сколько-то миллионов рублей, слышишь? После чего, говорит, я захожу, говорю, ну как вот по срокам, давайте все-таки, так сказать, там посмотрим, что мы. Они говорят, а какие сроки? Сроки-то вы сами. Он говорит, как? Я говорю, ну вы сами все делаете. Говорит, подождите, вы же госпредприятие, которое, собственно, это делает.
И которое заплатили.
Они говорят, не смешите нас. Давайте, ребят. Вам нужно, кстати, давайте сами делайте все. Они говорят, подождите, ну мы же вам сколько-то миллионов заплатили. Они говорят, ну и что? Ну, заплатили, все. Мы вам поставим печать в конце, говорят. В конце. Мы проконтролируем, как вы сделали, поставим печать. Да, но это же раньше при другом руководителе вы делали. Это, говорит, было дело, все, забыли, ничего страшного. Понимаешь?
А потом, знаете, когда будут ставить печать, скажут, ну, что-то не совсем вы хорошо сделали.
Не совсем, на лапу чуть-чуть, позолотить ручку, да. То есть, понимаешь, в чем дело? Эти коррупционеры, они стали немножко тупенькие. Они как бы стали...
Ленивые. Ленивые.
Нет, тупенькие, мне кажется. Все-таки тупенькие. Они тупенькие. Это деградация.
Ну нет, вы
деградация.
Что? Если бы они были тупенькими, ты они бы не заставляли других это делать. Они бы кое-как это делали.
Это деградация, потому что они привыкли. Это деградация уменьшения лобных долей мозга. Я сейчас пойду в биологизмы какие-то, вслед за профессором Савельевым. Я пойду в биологизмы. Это действительно уменьшение размеров мозга и так далее. Потому что им ничего не надо делать. Советский человек, я тебе расскажу про советского человека. Советский человек был сукин сын. В хорошем смысле этого слова. Значит, и он все время вертелся, как уж на сковородке. Где достать колготки, там женщина думала, а также Цветаеву на ночь и Ахматову. Значит, на ночь достать Ахматову, Цветаеву и колготки. А, кроме этого, нужно было достать пластиковый пакет от Ренглер. Собственно, Ренглер достать было невозможно. Ну да, возможно, но месяц надо работать, окей? Представляешь, что человек месяц работал за Ренглер, за джинсы. Ну вот. Это как если бы 3500 была зарплата.
Слушайте, у нас до сих пор так многие работают.
Правда?
Конечно, если средняя зарплата по России 15 тысяч.
Ну, а что, а джинсы разве 15
стоят? Не средняя, но у многих, да? Там.
Да. В России джинсы нормальные, можно за сотку купить. А в Штатах за 50, ну все. Слушай, значит, я что хочу сказать.
Что?
Значит,
при зарплате
советский
15
человек,
тысяч.
Как сукин кот крутился, постоянно крутился советский человек. И когда был Павлов такой министр, если старики сейчас вздрогнут, и он отменял 100-рублевки на 100-рублевки. Он 100-рублевки поменял на 100-рублевки.
Зачем?
чтобы изъять, потому что в 100-рублевках накапливала всякая мафия, там, барыги, серый сектор, накапливали в 100-рублевку. 100-рублевка была самая большая монета, как 5 тысяч сейчас, понимаешь? И он их решил изъять и выпустить новые. И, значит, был анекдот, что это... А, да, это было... Держалось это КГБ в тайне страшной и прочее. КГБ. В 9 вечера об этом говорят. Денежная реформа, 100-рублевки. До свидания. Значит, ты бы видела очередь у главпочтамта на Тверской. Что творилось? А главпочтамт закрывался в 22. То есть оставался один час. Советские люди, настолько ушлые, настолько они круче американцев, в смысле бизнеса, в смысле вывернуться. Они в огромном количестве отправляли сами себе денежные переводы. Понятно? То есть я, там, Шпунчиков Петр Иванович, отправляю там 10 тысяч рублей или там 5 тысяч рублей, или сколько угодно, 100-рублевками вот эти, которые лежали под матрасом. Значит, отправляю кому? Шпунтиковой, там сказать, там, Тамаре Петровне, своей жене. Тамара Петровна рядом же в очереди ему, этому, значит, Шпунтикову. Почему? Потому что они действительно сегодня еще эти деньги. И еще ровно час после программы, ну, во время программы «Время», еще полчаса после программы «Время». То есть это были люди с невероятной хваткой. С невероятной хваткой. Понимаешь? И эти люди пошли в коррупционеры потом. Они пошли в коррупционеры. И это был Версаль. Это был Версаль. А нынешний коррупционер, как справедливо говорит полковник, он так себе, какой-то отстой. Понимаешь, в чем дело? Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Нет, так хорошо, что вы устроились где-то в берложке, но вас не слышно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я помню те сутки наизусть.
Да.
В 20 часов 40 минут я сел в поезд на Киевском вокзале и отбыл с чемоданом, правда, не соток, а в основном 50 рублевок, в Киев. Мы тогда строили себе дом МЖК,
да.
И за наличные покупали паркет хороший, дубок.
Ага.
Вот. Я, если бы люди знали всю эту ситуацию, то поезд просто бы, тепловоз бы развернули, или что там, электровоз, развернули бы, ну и поехали бы назад.
Да.
Я приехал в Киев, и в аэропорту началось с того, что когда я сел в такси и доехал до улицы Ленина, меня такси не взял полтинник и объяснил мне, что произошло.
Да.
Я ему дал 4 полтинника, вернулся в аэропорт, за бутылку коньяка договорился с военным комендантом и на военно-транспортном самолете с чемоданом денег вернулся в Москву.
Да.
И, соответственно, побежал в банк к товарищу. И эти деньги мы отдали в банк, слава богу.
Вчерашним днем.
Да, да. Нет, у меня дефицит в кассе был.
Ага.
Я просто провел как дефицит, пока, внес,
да,
по сути,
да,
деньги в кассу.
Да.
И с тех пор у меня на протяжении 25 или 30 лет в кассе всегда дефицит.
Слушайте, ну скажите, ведь это был коррупционный Версаль. Это был Версаль.
Что?
Я говорю, что это был коррупционный Версаль, а нынешние коррупционеры какие-то унылые.
Ой, ну слушайте, ну, господи боже мой, любая стабильность...
Знаете, мне кажется, это постепенно выродится... Постепенно выродится все до честности. Вот, честность станет продуктом вырождения.
Выродится до комиссионного вознаграждения. Ведь
нет,
почему
нет.
То, что у нас коррупция,
да.
В той же Германии называется комиссионное вознаграждение. Вернее,
да.
То, что у нас коммерческий подкуп, там комиссионное вознаграждение.
Нет, слушай, значит, мне кажется, что мы выродимся в итоге до честности. Честность станет продуктом дегенерации. Я не шучу. Дальше, мы движемся, где полковник очень правильно очертил вектор. Мы движемся к полному вырождению. Окончательные дегенераты, они будут просто честными. Может такое быть? Мне кажется, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Евгений из Москвы. Вы знаете, вот про портрет коррупционера, мне кажется, не хватает заключительных мазков.
Давайте.
Но после этих всех дел они обычно должны убежать или в Израиль, или в Лондон. Вот тогда полная картина будет.
Ну, кстати, я вам скажу, можно, если позволите, да там очень быстро деньги кончаются, где бы то ни было.
Ну,
приходится назад на фронт.
Может быть, ну.
Ну что вы, ну зачем? И там дороговато. Нет, нет, и там дороговато. Приходится назад на фронт. Вы зря. Все равно получается, что надо вернуться.
Алексей Морозов указывает мне, что средняя зарплата по Росстату 42 тысячи. Но я имела в виду ту новость, когда у каждого пятого ниже 15 тысяч.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Гениальная фраза. Деградация формы при оставшемся внутреннем содержании, при том же.
Да.
Вот форма, ну, ригидная система, зажимает все, соответственно, конечно, все контролируется, форма должна деградироваться.
Да.
Но они четко уловили, почему я, собственно, и хотела, что я хотела сказать. Быстрые, радостные люди, живущие полной жизнью, смело общающиеся друг с другом, бывают коммерсантами или же коммерсантами при власти, то есть взяточниками. Это просто люди, способные быстро жить. Ну и получающие удовольствие.
Яркие.
Ну да, ну пассионарные на самом деле. Если бы система говорила, давайте все полетим в космос, это было бы главным достоинством, то они были бы пилотами, летчиками, космонавтами и первопроходцами на Марсе. Но поскольку система говорит, лучшие те, кто зарабатывает, они, понятно, ищут способы. Вот как мужчина сейчас звонил, который говорил, что говорил с пилотом. Это же способность договариваться. Способность быстро принимать решения, никого не бояться,
идти сквозь бетон. Спасибо. Медианная зарплата, утверждает Николай, по Росстату 27 тысяч, медианная. Значит, половина работающих получает менее 27 тысяч, Николай. Спасибо, Николай, за въедливость, это как раз очень важно. Я чиновнику Hennessy XO принес... Он не взял, говорит, до 30 евро подарки лучше вообще не надо. Как-то до 30 евро. Нет, а
до 30 евро подарки,
можно.
А лучше вообще не надо.
А лучше, да, подарки до 30 евро. Значит, это 2100, да, где же 30 евро, это что, 2100 рублей, правильно?
Вы лучше меня считаете.
Ну так, примерно, ну там 76 сегодня было почти 77, 76-90 или что? Давай посмотрим. Я просто... Значит, сегодня было прилично, 76.
А там была же, кстати, новость, что, по-моему, для кого? Для депутатов отменяли этот порог. Был
76-02, простите, 76-02. 76 с чем-то, я говорю.
Но описывали, какие конкретные, что конкретные можно дарить. Там вроде блокнот можно дарить, не знаю, календарь. Представляете, блокнот из золота.
Ну, что-нибудь такое.
Вроде как можно.
76 я умножу на 30. Оказывается, так можно вот это вот им дарить. Если 2280, почти 2300. Тут можно как-то разгуляться, мне кажется, на 2300. Че? А? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, ведь у нас коррупционеры были всегда, и при советской власти.
Везде.
Да. У нас воинские части были частные, там полковник Бондаренко, по-моему, не помню, который вырезал из каблука солдатского печать гербовую, и все, и до 56-го года только при Хрущеве поймали, а не Сталин. А почему мы такие умные? Потому что реформы-то денежные. После революции там я не 100 раз была реформа, потом самая заметная в 47-м году, когда пришли с мешками солдаты после, там же Сталин платил.
Еще при Хрущеве 1-0 отрезали.
Еще первый год, да. Нолик, ну там вообще по-хитрому, там девальвация, инфляция это в 10 раз, а девальвация там в 2,5 раза, чтобы выровнять нефть, это вообще такого в мире никогда не было. Но хотел бы заметить, буквально 2 секундочки, ведь у нас все продавалось, ведь у немцев не было столько танков и самолетов, сколько в отчете подавалось, понимаете? Допустим, на Курской дуге там было около 4000 тигров было подбито и 2000 пантер, а их всего было там 160 тигров в природе и 200 пантер. И за каждую нужно было платить бешеные деньги, и поэтому, когда они пришли с мешками, Сталин-то уничтожил в 47-м все эти деньги и все эти все прочее. А в 61-м было очень интересно, когда копейки-то оставили, и копейки там 29-го года...
Когда я вас слушаю, как будто темная вуаль падает на... мне кажется,
наши старики, вы про стариков говорите, Гросса, Форштейры, они же знают, как все это сделать, перевернуть. Вот, да. И когда рассказывал Абдулу, что как с дерева тянули, перед этим Аксакал сказал: «Боже,
А вчера, говорит, из колодца вытаскивали точно так, и все получилось. Ничего не понимаю.
А, это вот этот анекдот. Делать? Спасибо, спасибо. С дерева тянули за веревку, а сказать, вчера же из колодца тянули, и все получилось. Вот, Абдул, это часть анекдота. Хорошо, подарки до 3000 рублей можно, а если выше, то сдавать в казну. А 3000, мне кажется, это очень правильно. Это как раз описывает примерно мой это шандон. И даже, мне кажется, в некоторых магазинах, может быть, ну, там, 3200 за вдову Клико. Вот это правильный подарок. Короче, около 3000 – это бутылка нормального шампанского. А? Ну, где-то в хороших магазинах, я говорю. В разных, есть и подороже каких. Хорошо, ребят. Слушайте, 10:58. Вы хотите расстаться с нами на выходные и больше про нас не вспоминать, наконец? А? Не хотите? Тогда еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Начальник мне бывший говорил, что ловят либо молодых и глупых, либо зажравшихся старых. А те, кто посерединке плавают, у них мозги работают и ноги.
Да-да-да-да-да-да. Спасибо вам большое. Хороших выходных. Давайте в движение, ребят, в движение.
Подъем. В движении.
Дмитровское шоссе, 7 баллов на въезд, 5 баллов всего загруженность по Москве в городе, 77% машин от среднего, Алтушка, 5 баллов в город, проспект Мира, 7 баллов в город, Ярославка, 7 баллов в город, Садовое кольцо, внешнее, 8 баллов, ТТК Север, 9 баллов, а общая загруженность 5 баллов, уже сказал. Да, эти, кстати, такси. 149%, народ видит, 150% на такси. То есть, представь, в полтора раза больше, чем обычно. 37 095 машин
покатили
такси.
Покатили с утречка-то.
Да, вместо того, чтобы садиться за руль, потому что за руль сели только 77% обычных, а такси 150% от обычного. Прикиньте, мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 7 декабря.
Подъем!